свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев.
Мы часто говорим, часто слышим фразу «приятный голос». Чем приятный? Почему приятный? Самым эротическим органом человека французский ученый Ролан Барт считал ухо. К этому его подтолкнуло чтение «Тысячи и одной ночи». Напомню, что в этой книге Шахерезада ласкает слух Шахрияра сказками. Но в исследовании Барта, которое называется «Слушаю и повинуюсь», ни слова не сказано об эротических свойствах человеческого голоса. О них, этих свойствах и пойдет речь в этом выпуске «Поверх барьеров».
Природная, врожденная сексуальность тесно ассоциируется с голосом. Голос ниже тенора – это все-таки более богатый природный секс.
У меня тетка была, она включала Гитлера и слушала. Говорит, если бы я бы только слушала бы его голоса, как он говорит, я бы за ним пошла.
Но начнем с другой темы. «Битва за Москву». Передача Елены Ольшанской.
Москва. Разбросалась она развысокими, малыми, средними, бесколонными и колончатыми колоколенками, над сияющими златоглавыми, одноглавыми, пятиглавыми, витоглавыми, церковками Елизаветинской, Александровской и прочих эпох. В пылище небесной встали зеленые, красные, деревянные, плоские, низкие или высокие крыши оштукатуренных, или выложенных глазурью, или одетых в лохмотья опавшие звездки, домин до домов, домиков, севших в деревьях, или слитых, колончатых, бесколонных, балконных и рокококистых, с лепкой, с аканфом, с креатилами, поддерживающими уступы, карнизы, балконы, с охотами на зверей, заполнявшими фронтонные треугольники, домов, домин, домиков, составлявших люлюхинский, неграбихинский, табачихинский и салфеточный переулки. И далее первый, второй, третий, пятый, четвертый, шестой и седьмой гнилозубов с торговой улицей. Так знаменитый писатель Андрей Белый, друг Блока, вернувшийся в Советскую Россию из эмиграции, начал роман под названием «Москва». Свой замысел Андрей Белый объяснил так. «Москва как развалина. Вот задание этой части. Задание второй части – показать, как эта развалина рухнула в условия послеоктябрьской жизни». За свою историю Москва не раз была разрушена, сожжена, перестроена. Сталинскую Москву проектировали как столицу мирового коммунизма. И все же в ней сохранилось немало старых живых уголков. Сегодня идет массовое уничтожение именно этой Москвы, а вместе с ней и послереволюционной футуристической Москвы 20-30-х годов, жилых микрорайонов, целых кварталов. Их теснит многоэтажный архитектурный новодел, заказчики которого не видят сносимых зданий, деревьев, дворов, детских площадок, а только землю под ними. Земля в столице нынче дорогая. Участники этой передачи – москвичи, вставшие на защиту родного города и своих домов. Елена Раюшкина.
Я родилась на улице Горького. Потом мои родители получили квартиру в рабочем районе шоссе энтузиастов. Потом мы переехали на юго-запад. Потом я вот вышла замуж, переехала в Калошино. У каждого района есть своя прелесть. Ну, улицу Горького я совсем не помню. Там вот мне родители рассказывают, что вот мы тут с колясочкой с тобой гуляли по бульвару. А район, где я фактически выросла, рабочий район шоссе энтузиастов. Замечательные зеленые дворы, уютные, с детскими площадками. Бабушки на лавочках, за каждым ребенком, который вышел из подъезда, следят. Чтобы, не дай бог, он не выскочил на это шоссе энтузиастов. Это оказалось там такое активное движение. И вот уютный московский дворик. Вы знаете, я когда смотрю картину Полина «Московский дворик», да, вот у меня возникает ощущение, что это вот они, эти дворики, еще были, когда я росла.
Игорь Пушкарев.
В эту комнату меня принесли в марте 1938 года. Роддом был напротив. Денежный переулок. Мы еще гордились тогда, что мы в денежном переулке родились. И вот с 38 года, ну, с отлучками, конечно. Первая отлучка – это эвакуация, войну. Потом, после войны, сразу же моего отца, который повидал западные страны, освобождая их, на Дальний Восток. 5 лет Сахалина, потом вернулся сюда. И еще раз я отъезжал в Норильск на 2 года в театр, на 2 сезона. А так вот с марта месяца 1938 по сей день.
Сергей Селиванкин.
Я люблю свою улицу Сиевича. Я на ней вырос, я на ней родился. Это мое детство, это Часовая улица, это Фрунзенский район города Москвы, это кинотеатр Баку, это школа номер 69 с преподаванием ряда предметов на английском языке.
Ирина Дружинина.
Знаете, почему-то вот больше всего из детства вспоминаются деревья на Тверской. Вот стояли деревья вот в этих чугунных решетках, которые были огорожены. И когда идешь по Тверской, то вся Тверская была усеяна вот этими решетками, через которые можно было перепрыгивать, перелезать. Вот деревья на Тверской – это, пожалуй, самое яркое воспоминание детства. Я только недавно заметила, что их уже давно там нет.
Елена Пушкарева.
Первое впечатление о Москве – это 7-й класс. Как обычно, из городов приезжают школьники на каникулы. Вот это мое первое знакомство. Школьница и Москва мне запомнилась буквально всем. Это Красная площадь, это Мавзолей. Это единственный раз, когда я была в Мавзолее. Живя уже в Москве, туда не ходила. Но это впечатление у меня осталось. Серьезное знакомство с Москвой – это уже, конечно, период моей работы. После института, работая на оборонном предприятии, мне приходилось часто бывать в Москве в командировках. Мы, защищая оборонную продукцию, приезжая в одну из командировок, я познакомилась с своим будущим мужем.
Игорь Пушкарев.
С 1986 года, когда я встретил мою последнюю жену, вот Елену Григорьевну, которая сейчас моя жена, я стал законопослушным человеком. До этого был легкомысленный человек, разгульный такой. А потом вдруг стал, так сказать, все нормально. 50 лет родил дочь. И вдруг все поменялось. Законы, власть, государство. В 2003 году вдруг пришли сюда и сказали, а вы переедете отсюда. Дом этот сломают, на этот месте поставят высокий дом, здесь будут подземные гаражи, а вы куда-нибудь переть. Как куда-нибудь? По всем законам инвестор должен прийти ко мне и сказать, вот здесь будет строиться дом, поэтому мы вам предлагаем квартиру такую-то, 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 на ваш выбор. Но ведь этого никто не сказал ни разу. И ни разу сюда никто не пришел.
Елена Раюшкина.
Буквально в 20 метрах от окон моего дома решили поставить 22 этажа. Вот и борьба с чиновниками, переписка привела нас в Комитет защиты прав граждан. Это единственная организация, которая смогла как-то подвинуть власти Москвы к решению вопроса поточной застройки. И было принято решение на уровне мэра. Ну, раз уж жители так категорически против точечной застройки во дворе, ну, давайте мы тогда снесем весь район. Вы знаете, у нас 5-этажки, относящиеся к несносимой серии, очень неудачной серии, сыпятся все дома. Конечно, 5-этажки поддержали это решение. Были даны обещания на самом высоком уровне, что будет волновое переселение, и жители Калошина останутся в своем любимом Калошино. Мы расположены очень неудачно. У нас с 3 сторон промзона, с 4-й стороны Щелковское шоссе, огромная магистраль. Ну вот любят люди свой уголок. И не хотят они как-то из него переезжать никуда. Мы, в принципе, и так уже около МКАДа живем. У нас буквально 8 километров до МКАДа. Но напротив нас есть уникальный уголок, сад Серенгарий Колесникова. Он был создан в 64 году специально для селекционера русской сирени Колесникова. Его прекрасно знают за рубежом. Он сам вырастил более 300 сортов сирени. Это уникальный человек. И вот первая трагедия с этим садом случилась еще в 60-е годы, когда вот эта наша Калошина застраивалась, деревня бывшая. Его решили тогда первый раз снести. Колесников не пережил, к сожалению, вот этого. Но сотрудники сада отстояли его. И сад остался, питомник сиреневый остался. Он просуществовал очень много десятилетий. А потом уже начались потуги на эту территорию в новейшее время, в нашу перестройку. Что слишком много территории он занимает, а Москве надо расти куда-то. Еще раз над ним нависла угроза, и опять жители собирали подписи и уже говорили, что это уникальный питомник. Туда съезжается вся Москва в мае месяце смотреть, как сирень цветет. Там до сих пор еще живы сорта, посаженные руками Колесникова. И третий бой был сейчас по генплану у нас по сиреневому саду, когда мы обнаружили в генплане, в документах, что опять что-то хотят на его территории построить.
Валентин Ильвовский.
Типография с первых дней того, как мы здесь поселились, была у нас перед глазами. Дело в том, что наши окна, часть окон, выходит как раз на типографию. Это был зеленый двор летом, а зимой, когда облетали листья, мы видели это здание. Огромные светлые проемы, круглые окна, как огромные иллюминаторы на корабле, оригинальные такие пристройки. Для сравнения, с другой стороны нашего дома была современная типография, хрущевская, по сути, пятиэтажка с маленькими окнами. Я представляю, что там круглосуточно просто горел свет электрический. А это оригинальное здание, и в нем чувствовалось, ну, родство с нашим домом, начиная от характера архитектуры и кончая цветом стен. Тем более страшно было мне в позапрошлом году, когда, гуляя в парке с собакой, я вдруг увидел, что типография горит. Причем горит крыша.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Битва за Москву».
Мы живем в городах, родившихся до нас. Темпу и нуждам нашего дня они уже не удовлетворяют. Мы не можем сбрить их сегодня и правильно вновь выстроить. Москва относится по своему плану к концентрическому средневековому типу. Париж, Вена. Структура ее – центр. Кремль, кольцо А, кольцо Б и радиальные улицы. Тверская, Мясницкая и так далее. С окружностью, бульварами. Здесь выросли площади, которые требуют утилизации без торможения движения, особенно сгущенного в этих местах, писал вернувшийся в 25-м году из Берлина классик авангарда, знаменитый художник Лазарь Лисицкий, известный как Эль Лисицкий, в статье «Серия небоскребов для Москвы». Идею Лисицкого можно условно назвать архитектурным коллажем. Над существующими зданиями он предлагал поднять на прозрачных вертикальных стойках с открытыми каналами лифтов новый горизонтальный мир из стекла, стали и бетона. Стройка может идти, не прерывая движение площади. Затем, по отношению к существующим застройкам, то качество, что их не нужно сносить. Огромное преимущество в наличии света и воздуха, писал Лисицкий. Знаменитые проекты горизонтальных небоскребов, включенные в учебники всего мира, остались на бумаге. Из множества архитектурных замыслов этого мастера реализован был один – типография акционерного общества «Огонек» в Москве, в первом самотечном переулке. Этот памятник обнаружен недавно, в 2007 году, и признан выявленным объектом культурного наследия. Рустам Рахматуллин, краевед, писатель, координатор общественного движения «Архнадзор».
Ну вот зима 9-10 годов, даже нет, осень-зима, это время больших пожаров. Тут есть своя предыстория. Дело в том, что в Москве существует более 2000 заявленных и выявленных памятников архитектуры или истории. Выявленные – это те, по которым состоялось экспертное решение, но еще не состоялось решение мэра. Заявленные – это те, по которым еще нет экспертного решения, но есть наши с вами заявки. В середине минувшего года мэрия приняла решение, наконец, дать этим спискам ход. Потому что прежде, даже с 70-х годов, со времен горкома КПСС и Моссовета, статус этих зданий придерживался. А это статус промежуточный. Председатель межведомственной комиссии, специально созданный для перелопачивания этих списков, Владимир Ресин, превратился в такого Деда Мороза, которому инвесторы пишут письма. Либо корректные, где все между строк, либо абсолютно откровенные, с просьбой лишить то или другое здание охранного статуса. В разгаре этих событий в сентябре сгорел дом Быкова на 2-й Брестской улице, выявленный памятник, шедевр архитектора Льва Николаевича Кекушева, на мой взгляд. В декабре сгорел дом в Потаповском переулке 6, который правильнее всего назвать палатами Гурьевых, чтобы тем самым подчеркнуть их наибольшую древность. Это первые владельцы, владельцы 17 века, знаменитый Ярославский род, основатели города на Каспии, город Гурьев. Причем, когда мы говорим «сгорел», мы имеем в виду «пострадал от огня», потому что памятники сохранились, нуждаются в реставрации. Через 3 дня после пожара в доме Гурьева Ресинская комиссия в очередной раз собралась и предложила Лужкову, это рекомендательная комиссия, предложила Лужкову лишить статуса всех погорельцев последнего времени. То есть, кроме Гурьева и Быкова, это еще и типография объединения Жургасов в Первом Смачечном переулке, 17. Единственная постройка знаменитого Ильи Лисицкого. Чтобы не стояло за этим решением на субъективном уровне равнодушие, невежество, коррупция или иной злой умысел, объективно просто поощряет дальнейшие поджоги. Прошло еще дней 12 после решения Ресинской комиссии, и сгорает дача Муромцева в Царицыне. Вот почему я говорю об опасности поощрения поджогов. Мэрия ведет себя в этом случае абсолютно безответственно. Как не может вести себя правительство столицы мировой державы, столицы России. Если вспомнить, что в решении той же комиссии рекомендуется отказать в охране расстрельному дому на Никольской улице, то ситуация выходит просто за пределы разумного, потому что главный мемориал сталинских репрессий. Наконец, можно заметить, что расстрельный дом – это в основе палаты 17 века, вероятно, палаты князей Хованских. И таким образом, в одном пакете, значит, рекомендаций последней Ресинской комиссии мы находим 2 палаты 17 века – палаты Гурьевых и расстрельный дом. Это невероятно.
Елена Пушкарева.
Подъезжает милиция наша из ОВД «Арбат». Они просто хохочут на нашей ситуации. Я показываю документы, причем это запечатлено было, фотография. У нас есть видеоматериалы большие. Фотоаппарат выбили, сломали, понятно. В этой сутолке я упала, экскаватор въезжает во двор. И что вы думаете? Крупные эти ребята схватили меня за ноги. Я была вот в футболке, как обычно выскакиваешь, схватили меня за ноги, и буквально вот по этому асфальту волочили меня голым телом. Жители пытались там еще что-то сделать. Я, понимаете, вот это состояние, в тебе возмущается все. В тебе возмущается каждая клеточка твоего организма, каждая клеточка твоего мозга. Ты не понимаешь, как можно творить такое чудовищное нападение на беззащитных людей, когда я собственник и живу в этом доме. Я пыталась как-то, помню сейчас, ногами барахталась, чтобы меня оставили в покое. Жители кинулись помогать, они всех распихивают и продолжают надо мной издеваться, таская меня за ноги. В итоге они все равно общим количеством прорвались, пропустили эту технику. Я, как была вся изодранная в крови, побежала в ОВД «Арбат». Это же тут рядом у нас, в Кривоарбатском переулке. Прибегаю, ни начальника, ни ответственных лиц, которые могли бы связаны быть с этим вопросом. У нас находился там один дежурный, значит, назывался, должность его называется зам по тылу. А что тут говорить, он говорит. Подумаешь, ну и что у вас поцарапали? У них право на въезд, они вывозят мусор. Я объясняю, как же можно вывозить мусор? Для этого нужна метла и лопата. И при чем же здесь избиение жителей? Вы знаете, ну совершенно никакой реакции. Человек как сидел, он не послал ни одного сотрудника милиции младшего состава. Никто не пришел разбираться, почему идет избиение. Понимаете, ведь получается что? Что я должна была приехать из Кишинева, чтобы здесь заслонять своим телом, в буквальном смысле, заслонять исторические памятники и защищать историю России.
В августе прошлого года жители Москвы хоронили Людмилу Дмитриевну Меликову, руководившую общественным фондом «Созидание». Рустам Рахматуллин.
Людмила Дмитриевна подробно занималась законностью строительства в своем квартале. Это касалось, прежде всего, Тверского епископского подворья на Кузнецком мосту 17, где сохранились только палаты 17 века, главное подворское здание, а периметральные строения были фактически уничтожены. И Людмила Дмитриевна много лет не оставляла эту тему и надеялась, что правоохранительные органы вынесут, наконец, свое суждение по этому поводу. Тем временем Московский стройкомплекс и Банк Москвы, как заказчик, перешел на другую сторону квартала, на Рождественку 8, произвел там снос и приготовился строить под окнами у Людмилы Дмитриевны Меликовой. И она вышла на улицу в какой-то момент, чтобы противостоять просто строительным работам. А дальше случилось то, что случилось. Пресса сообщала, что это был наезд разворачивающегося строительной техники. расследование по этому делу было замотано. И когда я на пресс-конференции задал вопрос Владимиру Рещину, как идет расследование, он совершенно вальяжно ответил, что не знал, чтобы там кто-то умер.
Ирина Дружинина, дочь Людмилы Дмитриевны Меликовой.
Она начала бороться с 96-го года, когда нам пообещали, что ничего, кроме реставрации, у нас под окнами происходить не будет. То есть в то время, когда шел снос памятника, все городские инстанции во главе с мэром Юрием Михайловичем Лужком, во главе с Владимиром Васильевичем Ресиным, наверное, отвечали, что строительство ведется в прежних масштабах, что все строения будут воссозданы в прежних масштабах. И поводов для беспокойства у вас быть не должно. В это время у нас под окнами сносились строения. Никто ни разу так и не выехал посмотреть на фактическое положение дел. А дальше у нас началось просто противостояние, потому что стена возводилась буквально в метре от окон. Каждое утро к нам, как на работу, вот на эту площадку выходили 20-30 человек, которые с раннего утра до позднего вечера там орали, кричали, матерились. Это, естественно, порождало множество конфликтов. Почему-то до драк, когда нам в окно сваривали какую-то чугунную лестницу. Однажды они бросили гаечный ключ, так что он пролетел, разбил окно и едва ребенка не убил. Он сидел за столом, за занавеской, делал уроки. У него прямо над головой пролетел гаечный ключ и упал в комнате. Ну, вызвали милицию. В возбуждении уголовного дела нам, естественно, отказали, поскольку не нашли виновника. Она могла 10-15 раз вызвать милицию. Она могла настаивать на своем, без конца это все объяснять, доказывать. Но, видимо, вот терпение всякого человека все-таки наступает предел.
Рустам Рахматуллин.
Ни один другой город России не может себе этого позволить. Думаю, что и мир. Ни Псков, который лидирует в этой категории среди губернских городов, ни Гороховецк среди уездных. Никакой. Но столица страны пытается подавать вот такой пример.
Елена Раюшкина.
Знаете, когда подходишь к старому дому, когда подходишь к старым камням, ну, я не знаю, как у других, вот у меня, например, просто вот дуновение веков. По-другому не скажешь. Ты чувствуешь, что вот здесь вот, да, прошли века, тут была своя история. А сейчас у нас новая история, история 21 века. Вот сооруженная вот, чьей-то волей. Но это уже не моя история.
Вы слушали передачу Елены Ольшанской «Битва за Москву». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей. Грани времени.